В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Согласно опросу Левада-центра, 72% респондентов считают, что интересы общества и власти не совпадают. 25% придерживаются противоположного мнения. У нас в студии политик-экономист из команды Алексея Навального Владимир Милов и социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. И к нам подключится по телефону географ профессор Наталья Зубаревич. Добрый вечер, Лев Дмитриевич. Какова динамика в этих опросах? Она стабильна или раздражение, скажем так, назовем это так, растет у граждан?
Раздражение растет, действительно, за ряд лет. Там оно поднялось примерно с 62% до 72%. Но вообще это хроническое состояние. Просто можно... Это вот небольшое повышение можно, конечно, интерпретировать как размывание патерналистского такого консенсуса, который был до этого, крымского синдрома. Ну и причины этого понятны. Стагнация в экономике, снижение доходов населения, усталость от милитаристской пропаганды. Накопилось общее раздражение, плюс еще коррупционные все скандалы, которые идут. Очень важным моментом здесь, конечно, шок, непроходящий шок от пенсионной реформы.
А что, до сих пор?
До сих пор, конечно. Это было... Тут же ведь задета была очень важная вещь. Это чувство справедливости, то, что власть лезет к людям в карман и отбирает накопленные за всю жизнь, то, что обеспечивает жизнь в старости. Но помимо этого, конечно, очень резкая реакция на заявление Путина о том, что 20 миллиардов просят долгов Африке. Это вызвало очень резкую реакцию, особенно на фоне того, что денег не хватает на индексацию пенсии работающему населению, хотя эта цифра в 5 раз превышает, собственно, вот эту необходимую величину для того, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам. Ну и еще куча всяких вещей. Поведение власти вот, в ситуации пожаров, в ситуации наводнений, отсутствие всякой помощи при непрерывной демагогии и явном совершенно усилении репрессий против тех, кто высказывает свои недовольства.
Вот главный тезис, я смотрю, объяснение: власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ, да, вот во втором вопросе. Значит ли это, что терпение, так сказать, вот оно иссякает, и могут быть какие-то, ну что ли, яркие проявления недовольства?
Сами по себе нет. Терпение, оно, ресурсы его достаточно велики, и тут мало чего может измениться, если не произойдут какие-то чрезвычайные события. Какого рода эти события? Ну, скажем, мировой экономический кризис.
Вот прямо так нужен мировой экономический кризис.
Ну, волна, если оттуда пойдет, то тот кризис, который, скажем, был в 98-м или в 2008-м году, он очень ударит по российской экономике, так я полагаю. Но это все равно это не немедленная реакция будет. Для того, чтобы появились какие-то массовые выступления, нужна организация, нужно консолидировать эти вот диффузные, разлитые раздражения и, прямо скажем, глубокую антипатию к власти, несмотря на все рейтинги там, и одобрение крымской политики. Все равно сохраняется. Мы, ощущение «мы», «они». Те, кто нами правит, это мафиозная, очень эгоистичная, алчная группа, И тут особых иллюзий нет. Mm-hmm. Причем такого рода установки, они сохраняются на протяжении почти 20 лет.
Хорошо, Владимиру Милову тогда вопрос. Добрый вечер. В какой степени вы доверяете исследованиям российских социологов? Собственно, для вас это основа для каких-то действий, для оппозиции?
Смотрите, я бы порекомендовал, во-первых, смотреть на целый комплекс. Там же очень много разных опросов, и в том числе и не только у одного Левада-центра, да, и они, на мой взгляд, по разным показателям, и личное отношение к Путину, и восприятие каких-то действий власти, и готовность к протестным выступлениям. Все это, в принципе, показывает некий общий тренд, который действительно есть. За последние полтора года, с момента переназначения Путина на новый 6-летний срок, в общем-то, обрушились до исторических минимумов рейтинги поддержки власти. Выросла огромная стена, которой, в общем, раньше не было, потому что люди были готовы дать ему кредит доверия на новый срок, рассчитывая, что он что-то все-таки хорошее сделает. Там был целый ряд событий, которые нанес такие мощные удары по этому всему. Все-таки я считаю фундаментом здесь экономику, потому что им удалось дотянуть до президентских выборов этими обещалками, что вот-вот сейчас все начнется. Я, когда разговариваю с обычными людьми, самый раздражающий фактор – это даже не эти прошедшие 10 лет без роста, а это отсутствие всякой видимой и внятной перспективы.
То есть власти образ будущего,
успокоились. Да?
Да?
Они видят, что люди терпят, как мы сейчас говорили. Да? Но они и ладно. Да? У нас будет 1% роста, 2%. Да? А это совсем не то. То есть очень многие люди залезли в кредитную яму. У многих нет никаких экономических жизненных перспектив. Поэтому, конечно, это долгосрочное отсутствие перспективы раздражает. В этом плане очень сильный удар, кстати, по этой такой хардкоровой группе сторонников Путина нанесло переназначение Медведева и его кабинета в том виде, который... То есть это был во многом плевок в лицо, от него ждали каких-то более решительных действий на новом сроке, а он сказал, меня все устраивает. Вот эти же морды... Кстати, Медведев и многие министры его, они сильно раздражают именно ядерные... число сторонников Путина, да. Дальше, конечно, пенсионный возраст, дальше много этих событий, о которых Лев Гудков говорил, и пожары, и наводнения, и все прочее.
Иркутская область,
что происходит? Они практически выборы губернаторские, да, то есть они регион за регионом прям плюют в лицо и дают понять, что вы нам не нужны. Хакасия, Архангельская область, Хабаровский край, да, Иркутск сейчас с наводнениями, да, то есть раз за разом власть прям демонстрирует, что у них противоположные цели, чем у людей. И неудивительно, что пропасть растет. По поводу конвертации этого в политическое поведение и в протестную активность, я согласен со Львом, что большинство людей традиционно для России это всегда было выбирает адаптацию. Но здесь ситуация меняется, потому что из каждой следующей группы больше людей переходит все-таки в другую. Те, кто просто терпит, в тех, кто уже активно недовольны. Те, кто активно недовольны, в те, кто готов хоть что-то делать, хотя бы пройти проголосовать. Из тех, кто уже какое-то время недоволен, растет число людей, которые готовы участвовать, например, в протестных акциях. И, кстати, протестная активность-то, в принципе, у нас на максимуме историческом.
Это определяется?
Вы посмотрите, во-первых, это определяется, например, численностью митингов в Москве, которые были.
Было 60 тысяч, было 20. Последние два митинга, разрешенные.
Мы про эти 60 тысяч мы подробно с коллегами обсуждали. Помните, Сахарову и Болотную в 2011-2012 году? Тогда же не было никакого белого счетчика. В общем-то, было примерно столько же народу. То есть людей вышло столько же, сколько тогда. Эта пауза, ее как не бывало. Да? И это при том, что тогда все сидели, политические лидеры все сидели, но люди все равно пришли. И второе, самое важное, на мой взгляд, посмотрите на протестную активность в регионах. Просто погуглите новости. Митинг протеста Архангельск, митинг протеста Челябинск, митинг протеста Красноярск, и вы увидите, что она идет, эта протестная активность, не в каких-то суперогромных единомоментных масштабах, но она постоянная, масштабы ее увеличиваются, число поводов растет, то есть люди уже по самым разным поводам выходят протестовать. И это движение в таком очень понятном, однозначном направлении.
Леонид Ильич, а как действительно сейчас протестная активность, она у вас в вопросах видится?
Она немножко снизилась с августа, но она остается на таком достаточно высоком уровне, выше, чем это было в предыдущие годы. Примерно на уровне 11, 12, 10 года. Но это, опять-таки, это, я согласен, что, вообще говоря, вот протестные настроения, я о них буду говорить, потому что не конкретное поведение протестующих, а именно то, что мы измеряем, это настроение, оно выше в провинции. Это вот
чем в Москве,
вещь,
да?
Чем в Москве, uh-huh. да. Хотя вероятность протестов в Москве оценивается гораздо выше, но готовность к собственному участию она пока ниже. Масса поводов для, совершенно точно, масса поводов для выражения собственного недовольства. И это число умножается, причем просто мы не все ловим, потому что это провинции, локальные протесты, и они редко попадают на общефедеральные как бы, каналы.
А вот можно как бы выделить из общего числа разных протестных действий какие-то, ну или событий, какие-то тренды? Ну, условно говоря, вот есть мусорные, так сказать, в связи с вывозом мусора не туда, куда надо, например, да, есть что-то связанное вот с экологическими проблемами, еще что-то, вот какие-то несколько основных тенденций, где власть смогла наступить на интересы людей так, что они, что называется, завелись?
Ну, их несколько. Сейчас действительно самые массовые – это мусорные протесты. На втором месте – это там, обманутые дольщики, уплотнительная застройка. Но это мелкие, но зато они очень частые. Мусорные протесты, они просто гораздо выше по своей интенсивности и накалу. И это очень важная вещь. Мы проводили вот опрос в Архангельской области в связи с ШИИСом. Ну, вообще говоря, это фантастические цифры, я их никогда не видел. 96% против были настроены. И там очень высокий уровень
это
готовности.
Это Архангельская или Коми?
Архангельская. Вот. Это говорит просто об экстраординарной ситуации там и готовности людей. Но в целом, вообще говоря, власть, вся технология власти, она направлена на то, чтобы разрывать связи между разными видами протестов, разными видами недовольства. И пока это удается. Я думаю, что, вот, скажем, рост иммиграционных настроений, которые мы зафиксировали, вообще говоря, это отчасти результат некоторые не просто спада протестных настроений после лета, но и разочарование в неэффективности их, в том, что они не дали результата.
Вы имеете в виду цифры, что значительная часть людей, то есть больше, все больше задумывается
больше,
об эмиграции?
Да. Понятно, что это настроение, что это некоторое такое мечтание о том, о другой жизни, как вариант. Но этот факт, и это очень важное настроение. А среди молодежи, это вообще 53% почти на максимум.
Молодежь – это 18-24, там
18-24,
вот эта
цифра?
18-24,
да.
Угу. А никогда такого не было?
Нет, такого не было. Это, вообще говоря, иммиграционные настроения, они сами по себе тоже индикатор такого недовольство, напряжение, нестабильности. Они поднимаются в ситуации вот, нарастания социальной напряженности. В 2011-2012 году они тоже достигли некоторого пика. И сейчас поднимается.
Но после 2012 года мы и видели волну новой эмиграции. Я поэтому Владимира и спрошу, а, собственно, не получится ли так, что ваши сторонники, те, кто мог бы проголосовать за Навального и за другие, так сказать, силы, недопущенные к выборам, как это случилось этим летом, они проголосуют, что называется, ногами, просто уедут, ну, часть, которая сможет, уедет, и вы потеряете своих сторонников, которые выходили на протест или там выходили голосовать по методу умного голосования.
Ну, смотрите, во-первых, здесь есть две стороны. Во-первых, конечно, здесь есть огромная проблема. если так в философском смысле рассуждать, то вот мы все время там себе задаем вопрос, а что у нас не получилось в 90-е, почему нам не удалось построить какую-то успешную демократическую страну. На мой взгляд, одна из ключевых причин, то, что миллионы людей, самых продвинутых, конкурентоспособных, просто тупо взяли и уехали после 91-го года сразу же, да, со всеми чемоданами, с разговорами о том, что здесь никогда ничего не будет, надо просто бежать. Да.
И, вот и это... многие из них теперь любят Путина издалека, многие как строитель великой державы.
Многие из них могли бы помочь строить нормальную Россию, но они просто ее бросили. Да. Вот. И, к сожалению, такая проблема в России в принципе есть, что люди всегда ищут легкий выход. Сначала потерпеть, адаптироваться, потом, если это не получается, и Путин таких возможностей не дает, ну, давайте попробуем эмигрировать. Но, смотрите, знаете что? Во-первых, здесь есть такой принцип, что за одного битого двух небитых дают. Вот, честно говоря, вот каждый тот сторонник, который для себя внутренне это проанализировал и решил остаться и продолжать борьбу, несмотря ни на что, он стоит 10 таких, которые все-таки взяли и уехали. Это первое. И второе, мы, честно говоря, давайте так реалистично оценивать. Ну, вот там миллионы молодых людей из России никто не ждет и не примет. Это просто факт. Вот они все хотят уехать, но их никто там не просто не ждет, но и физически, и у них невозможно будет это сделать, не получится это. Да? Поэтому придется, дорогие мои, я понимаю, что многие из вас вот видят легкий выход, уехать все сразу на готовые, где уже хорошие работающие законы, институты и так далее. Вот жизнь вам не даст этого сделать, поэтому надо перестраиваться и, как говорит нам власть, придется немножко потерпеть сложности, связанные с борьбой за свободу России. Но другого варианта, как остаться и бороться, в общем, нет. Потому что вот этот вариант легкой эмиграции, он будет доступен для очень небольшого окна. Массово он не сработает, и в итоге это приведет к тому, что где-то это прорвет. То есть люди будут рассчитывать, что им удастся эмигрировать, им не удастся, и они все-таки выйдут на улицы и будут бороться. Ну, вот просто
и будет такая новое большое московское дело. Вот как сейчас каждый день кого-то либо арестовывают, либо судят, мы об этом рассказываем, и люди напрягаются. Ну что сделали эти люди, которые идут сейчас по московскому делу? Не дали полицаям кого-то побить, например, да, или там участвовали в акции, а потом это было сфабриковано, что они организаторы какого-то протеста. Это, так сказать, рискованно,
Владимир. Власть все время будет агрессация и будет отстреливаться от нас репрессиями. Это довольно очевидная вещь. Здесь, причем они будут ужесточаться со временем. Здесь как бы нет вопроса. Да? Это вот не то, что, где возможна дискуссия. Да? Поэтому, ну вот так как Путин ведет себя и туда, куда он ведет страну, да, переход России в какое-то новое состояние, это будет достаточно больно. Для всех.
Хорошо, вопрос Льву Гудкову. Ну вот власть, судя по некоторым ее заявлениям, собирается снизить напряженность. А, ну, скажем, там, бороться за увеличение там, экономического роста, которого нет, например. Или там еще что-то сделать. Вот, а что ждет общество? Что ждут люди? Что бы они хотели, чтобы произошло в ближайшее время? Что говорят об этом опросы?
Ну, во-первых, мало кто верит, и это очень важная вещь.
Верит чему? Верит власти?
Верит власти, да? Обещаниям власти, и глубокая убежденность, она там под 60%, что при нынешнем правительстве никаких улучшений не будет.
Да,
правительство это не, с этим не справится, и ждать здесь ничего не стоит. Это вот как раз и есть то, о чем Владимир говорил, исчезновение образа будущего. Поэтому нарастают консервативные установки и ностальгии по жестким временам. Отсюда популярность, особенно в провинции Сталина, который наводил порядок и сажал коррупционеров.
Опять вы нас пугаете Сталином?
Я не пугаю. Я говорю о том, как реагирует массовое сознание. Если у него нет других средств, и оно не представляет по-другому устройство общества, то единственный способ – это вот жесткие меры. Отсюда готовность вернуть смертную казнь, ну и прочее.
А как же запрос на институты? У вас же тоже там что-то такое просматривалось, там на суд какой-то и так далее. Вот как, с одной стороны, хотят Сталина и смертную казнь, а с другой стороны, справедливый суд и какие-то институты? Ну, это какая-то, я не знаю, ну какая-то шизофрения.
Ну, назовите это шизофренией, но это нормальное с точки зрения социолога состояние массового сознания. Крайне противоречивое. Это набор некоторых представлений, которые не обязательно связаны с собой причинно-следственными отношениями. Это символические да, такие да, вещи.
Дополните, я вот в связи с выборами в последнее время довольно много тоже социологией занимался. И там есть такой другой инструмент, кроме количественных опросов, как фокус-группа. Когда вы небольшой набор людей собираете и там более углубленно изучаете, что они думают. И вот ты как заказчик сидишь за стеклом, слушаешь через наушники, они тебя не видят и как между собой разговаривают. Вот там разговор примерно такой. Скажите, а кто в экономике должен там владеть ключевыми активами, там отраслями, государство или частный сектор? Ну, конечно, государство, потому конечно, что эти частники, воры там все украдут. Да. Скажите, а государство эффективно управляет там экономическими активами? Нет, неэффективно. Чиновников вообще нельзя туда пускать. Да. И вот так вот 580 раз по кругу, значит, из одного в другое. Да, конечно, какая, значит, экономическая система наиболее эффективная? Развитая западная, да? А с другой стороны, а как нам надо сделать? А нам надо сделать, как у Уго Чавеса. Но у него же все развалилось. Ну, так это американцы его развалили специально, а он сам не виноват, да? И вот ты вот слушаешь вот это. Но я хочу здесь вот как бы позитивный
так
элемент.
А что можно вычленить позитивного?
А вычленить можно следующее, что общий знаменатель под этим всем, что это следствие просто полного отсутствия информации. Информированность людей о том, как вообще все это работает. Да? Поэтому это такой как бы условно пластилин, то есть с помощью просветительской работы объяснение людям, что ты хочешь сделать. Да? То есть вот вы говорите запрос. Да? Например, есть про институты. Есть огромный запрос на законность. На то, чтобы закон был один для всех, и все его соблюдали. И не было такого, что вот районный прокурор, значит, он может себе все позволить, его сынок там кого-то сбил, и его отмазали от суда там и так далее, да, а ты там чего-то там, значит, кому-то дал в морду и сразу, значит, получаешь полтора года тюремного срока, да. Вот, условно говоря, на законность запрос огромный. И когда ты людям объясняешь, как в принципе это работает, что это связано с независимыми судами, как надо, что нельзя судей назначать из силовиков, например, в таком количестве, как у нас, да, потому что они, следуя корпоративной этике, вот там все это штампуют. Когда ты это подробнее объясняешь, у людей начинает складываться больше понимания. Вот то, о чем Лев говорит, и то, о чем я говорю, это следствие того, что власть много лет сознательно отрезает людей от информации, от серьезной дискуссии о том, как должна быть устроена страна, государство, общество, дает им всякие там «Дом-2», значит, и дискуссии об Украине на Первом канале. Вот, вот это результат. Но это исправимо, потому что из этого пластилина можно что-то лепить. Вот получается, в принципе.
Хорошо, но власть, наверное, будет еще и переключать внимание и искать каких-то виноватых, в том числе и в своих рядах. Я вот сегодня с интересом прочитал сообщение о том, что правительство России собирается привлекать к дисциплинарной ответственности глав самых дотационных там бедных регионов, там республик, в том числе Северного Кавказа, Алтай, Тува, Бурятия, Камчатка, и планируется сокращать этим регионам дотации, если эти власти сами не снижают этот уровень дотации, не обеспечивают рост доходов бюджета. В общем, есть проект постановления правительства, который разработан Министерством финансов. Ну, удивительная действительно такая схема.
Идиотизм конкретный. Просто
вот я хочу Наталью Зубаревич сейчас включить, географа и профессора, и одного из лучших специалистов по региональным финансам. Наталья Васильевна, добрый вечер. Вы не могли бы нам прокомментировать вот это замечательное сообщение, этот план, так сказать, сечения унтер-офицерской вдовы?
Добрый вечер. Я только что хотела это сказать, что унтер-офицерская вдова здесь присутствует в полном объеме. Потому что под раздачу попадет первая ТВА, которая на 80% дотационная. Если брать только дотации, а не все трансферты, 61 по прошлому году. Я живым интересом посмотрю, как будут наказывать Чечню, она на втором месте, только по дотациям 58%. И Дагестан, как будут выяснять отношения с господином Васильевым. Алтай скушать можно, он такой слабенький, но вот уже Чечню с Дагестаном, боюсь, что подавятся. Вообще странное решение, хотят улучшить качество управления, понимаю. Хотят за это бить тем рублем, который сами дают. Ну, как бы, может быть, и да. Но только вопрос, а знают ли они, что основная часть этих денег идет на социальные цели? И это битье рублем, во-первых, да, она ударит по зарплатам бюджетников, которые основные получатели, по соцпомощи и так далее. Может, какими-то другими методами будет налаживаться система управлений. А вот наказание рублем, это, конечно, очень рыночная экономика, но боюсь, что толку от этого будет немного. Кремль воспротивится, когда начнутся первые наказания. Они обойдутся слишком дорого для политической ситуации в этих регионах.
Наталья Васильевна, вот еще один сюжет, который тоже я обратил внимание по вашей части. Вот сообщение Института региональных проблем, выявилось практически повсеместное падение номинальных зарплат. Они снизились в 69 из 85 регионов, в том числе там впереди Мурманская область, Карачаево-Черкесия, Чукотка. В общем, достаточно серьезное. А что, собственно, происходит? Это, может, эти дотации уже начали урезать?
Я вот очень уважаю журналистов, которые на дурацких расчетах создают большую политическую базу. Люди взяли показатели за месяц. Вы о чем? Мы за год-то толком мерить не умеем. За месяц. Там любая волатильность может быть. Плюньте и выкиньте это сообщение. Пусть ребята пиарятся на своей глупости. А вы им не создавайте дополнительный пиар. Вот год закончится, и посмотрим, что будет с зарплатами.
А за полгода что-то можно сказать, если не за год?
За
лучше стало или нет?
Зарплаты выросли в среднем в номинале на 7%, в Москве на 10%, в номинале. Если считаем с инфляцией, то будет рост в среднем по стране 2-3%. Регионов с сокращением зарплат за полгода практически не было. Поэтому пусть они считают свою помесячную дурь. Ну, что я могу сказать? Ну, профессионализм, он либо есть, либо его нет.
Но это вы, значит, к ним, а не к нам. А мы все-таки получаем в готовом виде что-то. И еще один вопрос. Вот когда было сказано тут Путиным, что наша цель обеспечить прорыв в развитии России, благополучие людей, Медведев тоже вторит, что нам надо в первую очередь обеспечить рост доходов людей. Так этот рост доходов вот на региональном уровне виден или он по-прежнему отсутствует?
Три квартала этого года будут опубликованы 3 декабря. Тогда я вам смогу сказать, по полугодию, то сейчас у нас доходы считают поквартально, было, реальные доходы было минус 0,4%. Поэтому вперед из песни.
Да, не очень убедительно. Спасибо большое. Наталья Зубаревич была у нас в эфире, эксперт по региональным финансам, доктор географических наук. Но я вернусь, давайте, к коллегам, собственно. Лев Дмитриевич, ну вот настроение-то в регионах, наверное, не очень. Вот у вас были какие-нибудь по отдельным, кроме Архангельской области, исследования?
Нет.
Не смотрели,
нет,
да?
Нет, не смотрели. Но могу сказать, что вот такого рода заявления там, о усилении контроля, давления на чиновничество.
Ну так давить-то собираются фактически не на самих чиновников, а на население, да? А население на чиновников влиять не может, потому что оно их фактически не выбирает. Если только на улицу выйдет.
В любом случае это вызывает очень сильный скепсис и некоторое раздражение. Потому что это воспринимается как борьба нанайских мальчиков таких. Это видимость борьбы. А под этим люди и на фокус-группах, и в вопросах, они говорят, что это просто разборки отдельных группировок во власти. И никакого толка из этого не будет. Это демагогия просто.
Mm-hmm. А действительно ли такой? Дмитрий Медведев, глава правительства, находится чуть ли не на первом месте по недоверию среди вот таких федеральных фигур?
Нет, это не так, хотя по отношению к нему действительно негативные оценки очень высоки. Тут просто он более заметный, и по отношению к нему чаще высказывается мнение. Вообще говоря, большая часть министров просто... О них никто не знает, кроме Шойгу и Лаврова.
Но их потому что все время показывают.
Но, тем не менее, они не запоминаются. Они стерты.
Нет, я имею в виду как раз Шойгу и Лаврова.
Шойгу и Лавров, да. Но рейтинг к ним с прошлого года упал примерно в той же пропорции, что и к Путину.
Это на сколько?
Ну, на четверть, так скажем. У них никогда не было больше там 22%, соответственно, упало где-то там до 14%.
И у Медведева тоже на четверть?
У Медведева его оценивают, вообще говоря, 60%, 62% негативно его работу. Одобряют его там 28-30% с некоторыми колебаниями.
Треть на две трети.
Да, примерно один к двум. Вот, устойчивые негативные оценки. Но это очень важный механизм переноса ответственности с Путина на Медведева. И поэтому Медведева не убирают. Это такой мальчик для битья, очень важен.
Да, но его разрешено и коммунистам, и ЛДПР, и всем, так сказать, потоптать публично, там, правительство обругать, либералов во власти. Я, Владимир Владимирович, обращусь, скажите, а что они могут действительно реально сделать сейчас, вот это вот непопулярное правительство Медведева со своим, в общем, поднадоевшим составом, с достаточно большим количеством грубых там ошибок как в реальной экономике, так и в пиаре. Вот что они могут сделать, ну, например, чтобы выполнить задание вождя, этот, обеспечить прорыв в развитии, только вот опять же закрывать все какими-то встречами с компьютером в офисе Германа Грефа?
Ну, смотрите, Миш, экономически они ничего не могут сделать, потому что как вот летом было такое громкое выступление Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе, она сказала очень правильную вещь, что государство не может создавать рост экономики, рост создает бизнес. Бизнес в России не в состоянии работать сегодня. Потому что растет налоговая нагрузка, растет прессинг силовиков, растет бюрократический прессинг. У вас все отбирают. Государство залезло уже всеми ручищами и в IT, и в ритейл, уже везде. Да?
Ну вот Яндекс вот тут воспитывали, да? Хотя он лоялен и фильтрует
абсолютно
информацию.
Как Волош говорит, и сам сдает этот контроль за своим пакетом и говорит, ну надо же защищать интересы страны. Интересы страны в защите законности, в защите прав собственности, прав инвесторов. Вот в чем интересы страны. А не в том, чтобы каким-то криворуким людям из правительства там дать порулить частной компании. Да? Так вот, суть в чем, что роста не будет. У них сейчас есть вот какой момент, что у них возникла вот эта религия нацпроектов, так называемых, что они отберут у налогоплательщиков денег и вложат это в какие-то мосты там, или я не знаю что, да?
Ну, может, железную дорогу какую-нибудь построят,
запустит
потом
экономический
останется
рост.
Потомкам. И
там даже уже во власти уже многие люди открыто выступают со скепсисом, что это все, мы точно знаем, что это все не сработает, да, через какое-то время будет крах этих иллюзий. Вот отсюда у них уже начинаются такие ранние элементы отчаяния. Вот вы сказали про губернаторов, да? Ведь дело в том, что Минфин, он же лучше всех понимает, что губернаторы ничего не могут сделать для того, чтобы нарастить доходную базу. У них давно все эти полномочия отобрали. Большая часть налогов идет в центр, все дотации строго регламентированы. Никакого инструментария и маневра для того, чтобы вдруг создать у себя более благоприятные условия для роста, чем в остальной стране, у губернаторов нет.
Ну, кроме Собянина, наверное.
Просто нет этих речей. А что Собянин, Миш?
3 триллиона бюджет, вот
Собянин,
только что проголосовали.
Вроде как, да. Ну, вот смотрите, например, в России, скажем, доля бюджетного финансирования в целом в капитальных инвестициях – это где-то 10%. В Москве 30%. То есть здесь 30% роста основано на госвливаниях. Да?
Ну да, вот бордюры там меняют.
Просто Москва перекормлена лишними налогами. Условия для инвестирования бизнесом, получается, интегрально здесь хуже, чем в среднем по России.
Но зато выводы капиталов из государственного бюджета лучше, правда?
Они могут выводить капитал откуда угодно. Просто я вот вкратце объясняю простую вещь. Что то, что они вот такие истории делают, как пытаются назначить губернаторов ответственными, хотя знают, что губернаторы ничего не могут, да?
А народ-то, может, не знает?
Это они уже заранее говорят. Мы понимаем, что роста доходов не будет. Мы подкладываем соломки и уже заранее назначаем список виноватых. Может, это будет не Кадыров или Васильев, как вот говорила Зубаревич, да? Но они уже создают инструментарий, чтобы перевести стрелки. Вот как сказал Лев Дмитриевич, значит, перевести ответственность на Медведева, или вот появились у нас вот эти, значит, региональные товарищи, недоработали. Да? Поэтому это говорит о том, что это скрытое признание, что они сами понимают, что никакого роста не будет, и уже расписывают, кого посадят за это.
Хорошо, но вот есть одна тема, которая, безусловно, и Лев Гудков, наверное, подтвердит, она людей раздражает, это коррупция. Сегодня появилось новое расследование от Навального по поводу коррупции депутатов Московской городской думы прошлого и нынешнего созыва. Давайте маленький кусочек покажем, а потом посмотрим.
мы решили проанализировать декларации депутатов. И в прошлом созыве мы обнаружили 16 единороссов, 7 из них, кстати, переизбрались на новый срок, которые указали служебное жилье. Коттеджи, квартиры-коттеджи, загородные дома, служебные дачи, в общем, большие дома, в среднем 260 квадратных метров. На балансе Мосгордумы такого жилья просто нет. Откуда же тогда оно взялось в декларациях депутатов? Для того, чтобы обнаружить тайное логово единороссов, мы решили проследить за ними, куда они едут после заседаний. Вот из ворот Мосгордумы выезжают автомобили единороссок Стебенковой и Гусевой. Другие депутатские Audi. Многие из них держат путь в сторону Одинцова, к шикарному коттеджному поселку Довель. Однако заезжают не в него, а на примыкающую территорию за высоким забором. Здания, расположенные на этой территории, настолько секретны, что не стоят на кадастровом учете. Это территория бывшего дома отдыха «Озера». Вот несколько домиков стоит прямо на берегу, а остальные чуть подальше от воды, среди деревьев. Коричневые крыши, асфальтированные дорожки между высоких деревьев, благостный вид и огромный забор вокруг. Снизу все тоже выглядит неплохо. Вот один из самых наглых единороссов, Семенников, катается здесь на скейте. Сейчас элитный поселок полностью содержится за счет москвичей. За бюджетные деньги там не только прокладывают дорожки и ремонтируют домики, там даже закупают дезодорант для обуви, чтобы ботинки единороссов не источали неприятный запах. А еще чистят и содержат бассейн, ну, чтобы народные избранники смогли бы искупаться не только в озере. На каком основании некоторые представители законодательной власти, то есть депутаты-единороссы, получают жилье от мэрии, то есть от власти исполнительной? Видимо, подчиненные Собянина воспользовались неоднозначной лазейкой в московском законодательстве.
Ну вот это я очень рекомендую целиком посмотреть, такой веселый материал. Я хотел Льва Гудкова спросить, собственно, каково сейчас отношение к коррупции во власти и, собственно, понимают ли люди масштаб ее и номенклатурных привилегий. Это, видимо, так сказать, вот связанные вещи.
Здесь ничего не меняется. Здесь
со времен борьбы с привилегиями Бориса Ельцина.
Я бы даже сказал, что с советских времен начальство всегда жило за забором. И это, тут никакой новости нету.
Вот они победят, тоже будут жить за забором.
Ничего подобного.
Вместе с Навальным.
Поэтому это, ну, глубокая убежденность в мафиозности и коррумпированности власти. Это не вызывает резкого возмущения.
Так а что, они вот пьют с Навальным, разоблачают эти привилегии, разоблачают коррупцию, воровство и так далее, а это все бестолку. Люди сидят и думают, да я бы тоже, наверное, когда стал бы начальником в единороссом, если бы мне повезло, я бы тоже что-нибудь украл.
Во-первых, эта логика, она присутствует. Быть у воды и не напиться – это общее мнение такое. Во-вторых, ну, оно настолько устойчивое, что победить его не очень трудно. Конечно, люди смотрят, и популярность роликов таких очень велика, тут даже говорить нечего. Но это не новость. Я вот давно говорил, что просто обличением коррумпированности власти людей не поднимешь на какие-то ответственные действия. Это не повышает ни активность, ни участие в общественной деятельности и прочее. Это факт, это горизонт существования в этом. Это как климат. Да, в России что делают? Ну, воруют.
Хорошо, Владимир, так может быть, ваша позиция, она неправильная, что вы бьете в эту точку, а люди привыкли, они так расслабляются и думают, да, хорошие коттеджи у депутатов Московской городской думы за казенный счет. Мы бы стали депутатами, мы бы себе организовали еще выше забор, лучше коттеджи, эти самые дроны бы сбивали там товарищи из Росгвардии, а автора бы сразу посадили.
Смотрите, Миш, и тут несколько аспектов. Во-первых, вот, конечно, это очень часто всплывает тема, что вы просто их ругаете, потому что вы хотите сами на их место сесть и наслаждаться
есть всеми такое,
делами дворца.
Это скорее защитная реакция, такая отстраненная.
Ну, многие люди реально вот так думают. Да? То есть они считают, что вся борьба за власть – это вот борьба за то, чтобы попользоваться привилегиями, власть, чтобы пожить всласть, как старая такая поговорка. На это тоже надо отвечать. Вот я, например, объясняю, что я 6 лет в правительстве работал, я подписывал приватизационные сделки почти на миллиард долларов. Моя подпись стояла. Живу вот в обычной двухкомнатной квартире в панельном доме. Вот рядом с вами в магазин хожу каждый день. У меня машины нет, я хожу пешком. Да? Вот. Поэтому такое может быть в России, а не только в Западной Европе. Это первое. Второе, конечно, я согласен со Львом Гудковым в чем? Что Вот тема коррупции, она как экономический кризис. То есть она идет таким фундаментом. Да? Она сама по себе не может быть вот то, что называют tipping point, рычагом, который что-то перевернет. Да. То есть у людей накапливается вот это понимание, очень негативное отношение к власти, но действительно это не является сенсацией. Вот скорее экология является, которая, я бы объединил ее с мусором, это вот главная тема протестов по всей России сегодня. Почему? Потому что это угрожает жизни. Потому что вы можете реально заболеть и умереть от этого. Да? Просто, то есть это физически угрожает вашей жизни, вот эти опасные производства, полигоны для отходов там, и так далее. Да? А коррупция, экономический кризис, проблема, ну, вроде жизни не угрожает, но тем не менее, здесь есть вот один момент, что вот вы говорите, оппозиция правильно или неправильно действует. То, что мы делаем, мы удовлетворяем давно потерянный запрос общества на факты и конкретную информацию. Вот людям надоело это балабольство постоянно. И вот эти вот экспертные перетирания Украины и так далее. Они хотят видеть... Вот я там веду еженедельную передачу об экономике на Навальный Лайв. Я вижу, что, например, огромный запрос на это просто на элементарную информацию, о как дело обстоит, которую власти не дают. Они отшучиваются всякой Скобеевой там от них. Да? Вот. А мы здесь даем и по экономике, и по коррупции очень много конкретных фактов, которые являются пищей для размышлений и формируют у людей более полную картину мира. Это вот называется просвещение. Поверьте, оно свою роль в будущем сыграет. Когда наступит какая-то точка перелома, вот эти все вещи, они отложатся у людей в голове и сыграют свою роль, на чьей они стороне. Поэтому это важная деятельность, долгосрочная деятельность, ее обязательно надо продолжать.
Да, Леонид Ильич.
Я абсолютно согласен, что это главный дефицит сегодня, это дефицит понимания, вообще говоря. Потому что инерция советских представлений, она настолько велика, и просто не осознают этого, что любые интерпретации, любые объяснения, они чрезвычайно важны. Они не хватает авторитетных позиций, которые могли бы, исходя из которых можно было бы предложить интерпретацию понимания происходящих процессов. Разрываются, еще раз говорю, разрываются причинно-следственные отношения. Люди не могут связать одни факты, перевооружение, рост там,
да, инвестиций. Купить 50 бомбардировщиков по 15, да, миллиардов рублей, точно. Итого 750 миллиардов, да, рублей. В это же время, значит, все больше люди тратят на еду. За 8 лет более половины зарплаты.
Именно.
Вот сейчас.
Это вот никак не связывается. Поэтому нету дискуссии, нет привычки соединять. Это чрезвычайно важно. Единственные группы, которые, вообще говоря, более реалистично смотрят, это бизнес. И поэтому он крайне негативно оценивает ситуацию. Вот то, с чего мы начали говорить, разрыв интересов власти и общества, он сильнее всего проявляется именно у предпринимателей.
Ну, потому что их грабят постоянно. Там, вот история Сергея Петрова с Рольфом известна.
Грабят всех вообще на самом деле. Но просто эти люди понимают последствия этого.
Я, кстати, вот, Миш, хотел поделиться своим опытом. Я много по России езжу и разговариваю с людьми, вот в том числе по поводу Алексея Навального, да. Uh-huh. И одна из самых сильных сторон, которые люди даже скептически к нему относятся, но отдают ему должное, это то, что он много лет последовательно вот бьет в эту точку. И это такая энциклопедия российской коррупции. То есть, если вы хотите посмотреть, а как это выглядит по фактам, то, конечно, Навальный просто блестяще препарировал брюхо этой гадине, значит, за 10 с лишним лет, то, что он работает. И вот люди очень это ценят. Они очень ценят последовательность и то, что вы даете какую-то качественную, конкретную информацию, которую в итоге никто и не опроверг.
Ну, вот спорят, например, с методиками, вот тоже умное голосование, да, люди выходили, чтобы их кандидаты были зарегистрированы, они не были зарегистрированы, прошли другие кандидаты, вот сейчас было голосование за бюджет Московской городской думе, и 35 депутатов, как радостно говорит Собянин, представители всех фракций, Единой России, КПРФ, Справедливой России, Яблоко и моей Москвы, проголосовали за этот самый бюджет, которому много вопросов, да, а десяток человек всего оказалось там против, воздержалась, не голосовала.
Да, вот. А в прошлом созыве был один.
А разница какая?
В прошлом созыве был один. А 10 разделить на 1, это значит в 10 раз выросло число
депутатов. То есть в 10 раз больше или в 10 раз громче?
Это уже треть Думы, которые голосуют против бюджета. Это серьезный шаг вперед. Миш, Россия – это очень инертная страна. У нас всегда все хотят все и сразу, да? Но все и сразу не получается. И на самом деле, на мой взгляд, это очень большой успех, что теперь уже треть Московской городской думы, несмотря на дикое давление просто, которое на них оказывается, невероятное давление, они все равно голосуют против этого бюджета и публично высказываются в защиту интересов москвичей. Ну, такого в прошлом созыве вообще невозможно себе было представить. Там была одна Шувалова, которую вообще никто не слушал, да? А сейчас это уже заметная история, их там много, в следующий раз вообще будет большинство.
Хорошо, я Льва Гудкова хотел спросить, а какая сейчас ситуация на вот этом самом партийном поле? Там вот мы видели съезд «Единой России», ее тут спасают разными способами, ребрендировать собираются, может быть, там какие-то блоки разрешат, но неважно. Вот сейчас какая там птица
тройка? Прямой массаж сердца, да, или как там
что-то? Боюсь, что не так сердце.
Ну, доверие и поддержка «Единой России» упала, но люди понимают как бы безальтернативность этой ситуации, понимают, что это партия начальства, а, соответственно, все зависимые категории будут так или иначе голосовать за нее. Это привычное, покорное такое поведение зависимого и апатичного общества, безответственного.
Вот у меня цифра 28% за «Единую Россию», 11% за коммунистов и 10% за ЛДПР. И это вот весь выдающийся выбор. А сейчас скажу, 24% не стали бы голосовать на думских выборах. Ну, то есть получается, что значительно...
Больше половины там вообще вне партийного...
Так, Владимир, так получается так, что вы умным голосованием помогаете Жириновскому и Зюганову стать альтернативой «Единой России». И какая польза от того?
Мы не помогаем Жириновскому и Зюганову, потому что очень мало где...
Я понимаю, что если бы вас выпустили, вы выступили бы сами, да?
Очень мало где, на самом деле, умное голосование было за людей из партии Жириновского. Это были единичные случаи, очень большое исключение, как в Хабаровске, это отдельная история, да? Но в целом я могу назвать вам, Миш, вот... лучшие результаты, которые могут вам показать примерные рейтинги. Да? Были выборы мэра Новосибирска 8 сентября, куда допустили кандидата от партии Навального. И он набрал почти 20%, намного оставил позади все вот эти так называемые парламентские партии, ЛДПР и прочее. Да? Коалиция КПРФ и «Единой России» в виде мэра Локтя, который шел от КПРФ, но его поддерживала «Единая Россия», еле-еле вместе перебрала 50%. Вот такой расклад. По крупным городам я вам отвечаю, что примерно такой расклад на сегодня. Да? Это значит, что если партия Навального была бы на парламентских выборах, то 10-15% мы при таком уровне поддержки могли бы взять легко. И быть бы крупнейшей, возможно, фракцией.
Как там выглядит Навальный в ваших вопросах?
Ну, Навальный, к нему все-таки доминирует такое негативное отношение, заданное пропагандой. В Москве гораздо выше одобрение, поддержка и прочее. Я бы хотел вот продолжить то, о чем Владимир говорит. В принципе, партийная система дискредитирована очень сильно. Недоверие к партиям как инструменту изменения чрезвычайно велико. И это важный фактор отказа от участия в политике. Люди не верят в то, что можно что-то сделать, потому что нет доступа к участию.
Они не верят, что можно через партии, через выборы, они не верят, что можно через демонстрации, митинги, которые запрещаются.
Да, просто здесь, смотрите, здесь
сейчас можно я договорю? Давай. Но что начинает происходить? Меняется настроение у молодежи. Ну, не у всей, естественно, не о сельской, не малогородской говорить, а настроение в крупных мегаполисах, прежде всего. Вот тот шок от дубинок, который он осел в памяти и очень быстро меняет сознание. Происходит то, что вот социологи говорят, быстрая политическая социализация, совершенно другая. И здесь... Не будем преувеличивать. База очень низкая. Уровень образования, вот гражданского, политического сознания, он почти нулевой у молодежи. Но это быстро меняется. И вот здесь как раз то, о чем говорил Владимир, новые интерпретации, новые возможности понимания чрезвычайно важны.
А власть всех запишет в иностранные агенты.
Но это будет...
Пожалуйста.
Это уже...
Это будет вызывать и обратную реакцию.
И запрещает себя критиковать. Иностранные агенты закручивают и мигают.
Она ведет прошедшую войну. Ну вот Левада-центр они объявили иностранным агентом. И что, мы как-то поменяли отношение к ним? Да нет. Мы просто знаем, что это фальшивый лейбл для того, чтобы попытаться их дискредитировать. Неудачно, кстати. Дискредитировать не удалось. Так вот, я про партии, если можно, скажу, что здесь проблема-то в чем? Что довольно бессмысленно обсуждать их рейтинги, потому что партийная система очень сильно зарегулирована уже много лет.
Ну, понятно, вот сейчас Гудкова закроет партию.
Вот смотрите, что мы видим. Мы видим, что когда появляются новые люди, не связанные со старыми партиями, или новые партии, там Урлашов или Ройзман от гражданской платформы, Навальный или вот Сергей Бойко в Новосибирске от партии Навального, да, они тут же получают много голосов, десятки процентов. Вот вы сказали про Московскую городскую думу, так давайте продолжим этот разговор, что там, например, глава фракции СР Михаил Тимонов, он никогда в СР не состоял, не состоит. Там Катя Ингалычева, депутат, один из самых ярких от КПРФ, она вообще из яблок, она тоже не состоит в КПРФ. Да? Поэтому это просто все уже понимают, что старые партии просто раздают свою франшизу направо и налево, но реально там где-то внутри запрос на совсем другую конфигурацию партийной системы, он просто огромный.
Хорошо. Ну и, пожалуй, нам нужно теперь что-нибудь не социологическое сделать. Социологии было много. У нас на улице прошел яркий опрос.
Совпадают ли в России интересы власти и общества?
Интересы государства не совпадают с обществом. Но это все от государства зависит. Потому что многие вопросы, которые возникают у общества, государство не решает.
Власть где, а мы где? У нас ни диалога, ничего нет.
Власть жирует.
Да.
А мы еле выживаем.
Да.
Что такое государство? Есть какая-то кучка людей, которая правит. И вот эта кучка людей... делает так, чтобы вообще уничтожить нас.
Вряд ли. Ну, потому что живем хреново.
Они живут, журавли высоко, а мы внизу. Из Кремля не видно.
Ну, потому что интересы власти – это интересы Путина и его команды, а интересы народа – это интересы народа сходить пожрать на последние оставшиеся деньги. Вот и все. Ну, потому что Путин уже пережил Брежнева.
Ну, для того, чтобы интересы власти и народа совпадали, разница между властью и народом должна быть меньше. То есть власть должна идти от народа. А у нас так сложилось исторически, что власть, человек, попадая во власть, он очень сильно деформировался, очень сильно менялся. И поэтому интересы народа он постепенно забывал. Как только он попадал в определенный кабинет, он забывал, откуда он, и он забывал, кто его выбрал. Плюс, учитывая то, что избирательная система, на мой взгляд, недостаточно развита в нашей стране, и культура выбора власти, культура ответственности власти перед своими избирателями, она тоже недостаточно развита. Именно поэтому те, кто попадают во власть, они не чувствуют ответственности перед теми людьми, которые их выбрали.
Я считаю, что у власти есть свои цели – это воровать, наживаться, общество свои цели. Только почему-то очень жаль, что общество не хочет менять ничего к лучшему. Наше общество очень пассивно в политическом плане.
Ну вот такой опрос. К сожалению, у нас не получилось на улице найти тех, кто верит в совпадение в интересов власти и общества, но в Твиттере 7% все-таки у нас на этот вопрос ответили позитивно, а в 22% считают, что власть народ не волнует, а 71% извините, что у власти в России мафия. Вот так вот коротко, видимо.
Я, когда сидел 30 суток под арестом, я не встретил ни одного человека, ни среди полицейских, ни среди обычных вот этих вот арестованных там за неполитические дела, ни одного человека, который начал бы со мной спорить и был бы за Путина. Наоборот. Они когда узнавали, что я политический...
Ну так они жертвы репрессий.
Это был просто фантастика. Они когда узнавали, что я политический и сижу здесь, потому что я против власти, мне там дали что-то поесть вкусненького, в душ вне очереди сходить там и так далее. Ни одного человека за Путина за 30 дней
я просто боюсь, что в такой ситуации, когда власть не может чем-то поделиться или подкормить, у нее есть один способ. Это, значит, опять военная тревога, мобилизация и так далее. Вот эти вот методы действуют?
Не сработает. Вот в ближайшее время не сработает.
Согласен.
Да. Почему? Работало же, и Крым сработал.
Но нельзя все время использовать одни и те же инструменты.
Это может работать только очень короткое время и без потерь. Когда есть потери и жертвы, да, это уже плохо.
Но научились наемниками же действовать.
Вспомните ситуацию с Афганистаном. В Сирии повторяется та же штука. И от этого усталость, раздражение, оно так и нарастает. Тратят деньги на что угодно, но не на нас. Вот, собственно, то, что мы видели в этих реакциях. Они очень характерны. Вот то, что мы на вашем ролике посмотрели.
Но так все-таки вы к выборам будете готовиться или к акциям протеста, Владимир?
Мы будем и к тому, и другому готовиться. Просто нужна некоторая точка, которая консолидирует широкий слой людей. Обычно это связано с выборами. Скорее всего, с выборами в Госдуму. Вот мы про Мосгордуму говорили, что будет примерно то, что получилось. Вот готовимся к следующему раунду. Я уверен, что он будет гораздо более успешный для нас.
Спасибо. Нашими гостями были социолог Лев Гудков и политик Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и